Книжечки появились. Письма Святослава Николаевича Рериха, первый том. За период с 12 по 52 год. Полное собрание писем выдающегося русского художника, философа, общественного деятеля Святослава Николаевича Рериха из архива Международного центра Рерихов. Ну, наверное, они еще где-то есть. Какие-то, наверное, письма и документы. Книга иллюстрирована редкими фотографиями из архива МСР, а также картинами самого Святослава Николаевича. Любое воспроизведение текста или любой его части, перепечатка, а также иллюстраций допускается только с письменного разрешения МСР. То есть торгашествуют здесь. Раньше они такого не публиковали. Из Полтавы позвонили ребята, председатель Полтавского общества. Он сказал, что МЦР создает специальную комиссию по ловле ведьм. Значит, будут выявляться все общества, которые называют себя рейховскими. И кто отказывается встать под юрисдикцию Шапошниковой, эти общества будут преследоваться. От властей будет требование ликвидировать эти общества. Они документы обещали МЦРовские выслать на эту тему как раз. Создана комиссия там у них само собой, а это в украинской комиссии еще будет. Так что вот такие дела, понимаете. И сейчас все общества Украины, ну, которые не хотят быть под МЦР, собирает конференцию выработать кодекс члена такого движения, этический кодекс. Так вот, первый том писем. Если кого-то заинтересует, то можете. Но у них цены все большие. Цена МЦРовская, где-то порядка, вот это 80 гривен. Теперь еще вот вышел библиографический указатель по Святославу Николаевичу Рериху. Ну, здесь о всех датах его жизни. Статья есть небольшая. Ну и все его статьи в разных изданиях, зарубежных, российских и так далее. А также литература, какая выходила о жизнедеятельности его на русском, английском и прочих. Теперь еще одна книжечка, первый выпуск Николая Рериха в русской периодике. 1891-1901 годы. А вообще русская периодика охватывает... Ну, русская она была до 18-го года, потом стала какая? Советская. Вот с 1891 по 1918 первый выпуск, 10 лет. 10 лет из этого периода. Ну, вот тут его статьи в разных российских тогдашних газетах, журналах. Конечно, тут есть всякие интересные места. Еще одна книга. Это уже непосредственно Святослав Николаевич и его дневниковые заметки, размышления об искусстве, о жизни, о таинстве искусства, о поисках своего внутреннего «я», обретении внутренней гармонии и свободы, об эволюционной роли красоты, о природе, о назначении подлинного искусства и о высокой миссии художника. Эта книга из разряда тех редких и немногих книг, которые становятся настольными, сопровождает по жизни и незримо соединяет между собой разные, самые разные поколения читателей. Книга написана художником-провидцем, властителем еще одной державы Рериха, истинные масштабы которой пока трудно оценить. Книга является плодом размышлений глубокого самобытного философа, свободно оперировавшего категориями и западных и восточных школ, воплотившего в своей жизни все проповедуемые им нравственные максимы. Она базируется на знаниях вдумчивого естествоиспытателя, пристально наблюдавшего законы естественного развития в различных царствах природы и отдавшего свою дань экспериментам по изучению ее тонких свойств. Книга вобрала в себя опыт человека, воспринимающего жизнь во всей ее многомерности, человека, который, свободно погружаясь в высшие духовные сферы, прочно стоял на этой земле. Книга несет на себе печать той многогранной и целостной личности, о которой мечтали гуманисты европейского возрождения, создавая свой идеал истинного человека, универсального человека. О такой личности, той кристально чистой, уравновешенной в мыслях и действиях, сострадающей всему живому, именно о такой личности, которая отвечает представлению Востока о сынах Духа. Наконец, книга принадлежит перу вдохновенного мастера слова, за античной простотой и ясностью стиля которого стоит необычайная внутренняя ясность и видение самой сути вещей. Одни ценят Святослава в искусстве, другие высоко ставят его в жизни, третьи восхищаются им в искусстве и в жизни. Так писалось о нем в индийской прессе в конце 40-х годов. А в начале 50-х в его литературно-философском наследии появилась книга, созданная в жанре дневниковых заметок на английском языке, в которой он отразит свой взгляд на ключевые вопросы искусства и жизни. Переведенная в год столетнего юбилея Святослава Николаевича, эта книга, несомненно, для многих будет открытием не только безбрежности внутреннего космоса художника, но и беспредельности самой жизни и безграничности своих собственных возможностей. Ну и вот книга, во-первых, тут репродукции, есть такие, которых мы вообще не видели нигде. Впервые тут они публикуются. Где-то, наверное, полкниги репродукции. А потом, в общем-то, сплошь идут одни заметки, высказывания, афоризмы. Четыре таких отдела и пятый отдел репродукции. Никто не может не дать нам счастья, не лишить счастья, если мы не сделаем этого сами. То, что составляет счастье для одного, не обязательно является таковым для другого. Так человек может быть безумно влюблен, однако для многих предмет его любви не будет представлять никакого интереса. Вместимость человеческого сознания и постоянное расширение его горизонтов является мерой его развития. Добро, направляемое мощным умом, становится громадной, чудесной силой, тогда как действие добра неразвитого индивидуума ограничено узкой сферой его сознания. Характер – это сумма усвоенных привычек. Быть в ладу с самим собой – значит пребывать в мире с окружающим. Человек может быть в согласии с собой лишь в том случае, когда разрешены противоречия между его внешним и внутренним «я», между его личностью и индивидуальностью. Порой великий святой может вызывать в нас скрытые духовные силы и пробудить к новой жизни, иными словами, возродить нас. В известном смысле это можно сравнить с внезапной влюбленностью, когда, казалось бы, случайная встреча с другим человеком вдруг рождает в нас сильное чувство. Внезапное ускорение, явное увеличение темпа научных открытий является всего лишь естественным следствием подходящего к своему завершению цикла в жизни человечества, когда достигается пограничной области материи и открываются горизонты на новые ее состояния. Однако состояние разума земного человека, его внутреннее отношение к жизни, к своим собратьям изменилось пока что мало. Достаточно взглянуть на падение интереса к гуманитарным наукам, и мы без особого труда поймем направление нашего нынешнего развития. Цивилизация призвана избавить человека от монотонной работы, долгих изматывающих часов тяжелого труда, похоже, превратилась в лекарство, которое хуже самой болезни. Чтобы облегчить что-либо, с одной стороны, наша механическая цивилизация порабощает миллионы людей под предлогом обеспечения занятости масс. Три основы физического существования – пища, одежда и кровь, похоже, остались на том же прискорбном уровне, а все великие достижения материальной цивилизации, как это ни печально, не способны обеспечить основные потребности жизни. Гонка вооружений во всем мире, создание бесполезных, крайне разорительных арсеналов, призванных навязать идеологическое превосходство или поддерживать призрачную независимость, разве это не плоды нашей земной цивилизации? Способны ли привести они к счастливому взаимопониманию между нациями и народностями? Подобно гигантскому Франкенштейну, физическая цивилизация диктует свои собственные условия. Она не может дать покоя, потому что не нуждается в покое, и затягивает в свой манящий водоворот всех, кто плывет по течению нашей современной жизни. И среди шума и грохота наших гигантских фабрик, выковывающих все новые и новые виды оружия для якобы материального обеспечения человечества, среди всего этого интерес к гуманитарным исследованиям и предметам падает, а великая цель цивилизации – как можно больше досуга, развлечений и удовольствий. Вот эта цель теряет свое значение в качестве практического блага, потому что досуг, если он не посвящен развитию более тонких качеств и природы человека, досуг становится опасным. Именно среди такого досуга человек начинает любой ценой искать развлечений только ради убийство времени. И очень интересный журнальчик вышел. Вестник Ариварты. Он посвящен, конечно, столетию Святослава Николаевича. Тут есть интересные его репродукции. Письма Николая Константиновича Святославу есть. Очень четкие снимки, где Святослав с кругом американских сотрудников. Эстер Лихтман, Нетти Луис Хорш, Софья Шафран, Морис и Зинет Лихтман, Фрэнсис Грант. Стремитесь к прекрасному интервью с Адити Васиштхой, директором школы имени Аурабинда Хоша. Ну и тут его разные мудрые высказывания. Интервью с Нанджундой Рао, генеральным секретарем Карнатака Чикратала Паришат. Вот здесь различные отзывы о Святославе Николаевиче, которые дал о нем этот секретарь корреспонденту. Воспоминания Святослава Рериха о встречах со Сати Саи Бабой. В 68 году моя жена Дейвика, будучи в гостях у Саи Бабы, упомянула, что вскоре я заеду к нему, к Саи Бабе, один или вместе с ней. Но Саи Баба сказал: «Нет, я сам к вам приеду. Хочу лично засвидетельствовать почтение». Мы назначили ему дату и время. Саи Баба прибыл с группой сопровождающих, среди которых был проректор Бангалорского университета, а также Индиры Деви. В тот момент у нас гостил майор Талвар с женой и двумя дочерьми. В довершение всего о приезде Бабы каким-то образом узнали деревенские жители. Их столько столпилось вокруг дома. Точное количество присутствующих назвать невозможно. Сотни. Мы провели гостей в рабочую студию. Саи Баба выразил желание посмотреть мои картины. Я показал ему несколько работ, вспоминает Святослав Николаевич. Он пространно комментировал картины, объясняя значение. Должен признать, что его прочтение моих картин было очень точным, как будто говорил не он, а я. Через это время подали чай. Моя жена, то есть Девика, спросила своей бабу, что же он предпочитает, чай или кофе. Но тот ответил, я не пью ни кофе, ни чай. Однако жена возразила, как гость моего дома вы должны чего-нибудь отведать. Что вам подать? Тогда он сказал, хорошо, я выпью молока. Можете подать его в своей собственной серебряной чашке, той самой, которую приготовят для меня. Девика с детства хранила серебряную чашку с особым тщанием, содержала ее в чистоте и не позволяла пить из нее никому постороннему. А вот за 2 дня до приезда она решила, а если баба захочет молока, подать надо в серебряной чашке. Однако в разговоре с своей бабой об этой чашке ни разу не упоминалось. Да, собственно, ему и он так все эти вещи знал. Пока Девики не было в комнате, она отдавала распоряжение на кухне. Своей баба взмахнул рукой, а я сидел рядом с ним, вспоминает Святослав Николаевич. И у него в ладони оказался кусок халвы. Она была настолько свежей и горячей, что когда я положил кусочек на бумагу, то лист весь пропитался маслом от нее. Саибаба вложил лакомство мне в руку, и я раздал по кусочку всем присутствующим, а их было 20 человек. Хватило всем, но ничего при этом не осталось. Когда Девика вернулась, я сказал, что пока вот тебя не было, Саибаба угощал нас халвой. Она тогда пожурила Саибабу. Вы это почему меня не угостили-то? Других угощаете, а меня нет? Тогда со словами «Вот, пожалуйста», он протянул новую порцию халвы в том же количестве, что и в первый раз. Так что и моя жена смогла отведать халвы, и все остальные получили еще по второй порции. А потом мы с гостями пошли в сад, и там нас встретила толпа деревенских жителей. Мадам Девика сказала своей бабе, «Саи, сделайте что-нибудь для этих людей, они же ждут». Саибаба вытянул руку и произвел священный пепел випхути. Несколько человек подошли к нему и поставили ладони, чтобы получить пепел. Затем они поделились с другими собравшимися. И Саибаба снабжал всех священным пеплом в течение продолжительного времени – так, чтобы каждый из толпы получил свою долю, хотя собралось несколько сотен людей. Под нашим баньяном находился маленький храм, или скорее святилище Мунишвара. За ним приглядывал Пуджари, священник брамин. Поскольку стал темнеть, Саибаба попросил мадам Девику принести яркую лампу. Затем он направился к дереву, где стоял священник брамин, приветствовал его. Моя жена Девика подошла к свами и сказала Саибабе, прошу вас, подарите ему на память что-нибудь. Саибаба согласился и спросил священника, а кого ты почитаешь превыше всего? Я священник Шиваит, ответил тот, но мой личный объект почитания это Ганеша. Саибаба проделал привычные кругообразные движения рукой, и на ладони оказалось красивое серебряное кольцо с выгравированным крупным изображением Ганеши. Он протянул кольцо священнику, а оно оказалось как раз в пору ему. Тогда священник простерся на земле у ног Саибабы. Вечером он спел множество прекрасных гимнов, а уезжая, сказал, «Я еще вернусь, и в последний раз хочу непременно посетить холм по ту сторону озера». Но он не был виден ни из дома, ни из нашего сада. Через 10 лет мы опять встретились еще раз с Саибабой. Тогда у нас в гостях находилась Людмила Живкова, министр культуры Болгарии. Она очень интересовалась творчеством Николая Константиновича и моим тоже. Я подумал, что нашей болгарской гости будет интересно встретиться с Саибабой, и мы отправились к нему. Я, моя жена и мадам Живкова с четырьмя или пятью сопровождающими. Обитатели Путта-Парти, то есть там, где жил Сайбаба, были извещены о нашем приезде заранее, так что они нас ждали. Сайбаба провел нас в свою приемную маленькую комнатку. Мы все расселись на полу, министр, ее сотрудники, я и моя жена и двое наших друзей. Сайбаба говорил тепло, непринужденно, по своему обыкновению. Затем он положил руку на ковер ладонью вниз и стал производить кругообразные движения. Через некоторое время я заметил, что его ладонь, вспоминает Святослав Николаевич, приподнимается, словно под ладонью нечто растет. Наконец он сжал и перевернул ладонь, на ней оказалось массивное золотое кольцо, которое он подарил мадам Живковой, кольцо с крупным ограненным топазом, не менее 40-60 карат. Пришлось ей как раз в пору. А 60 карат умножьте на 0,2. Это прилично. После этого Сайбаба сказал Живковой, что он хочет ей что-то сообщить. Они удалились в другую комнату, где беседовали довольно продолжительное время. Вернувшись, он подарил всем сопровождающим Живкову по серебряному медальону около дюйма в диаметре, извлекая их поочередно из своей ладони. Но одному сопровождающему ничего не дал. На одной стороне медальона имелось изображение самого Бабы, а на другом я не помню, вспоминает Святослав Николаевич. Тогда моя жена спросила, а почему вы подарили медальоны всем, кроме него? И она указала на приближенного министра, который не получил подарок. А Баба ответил, а я ему подарю священный пепел. Наверное, больной был. Он ничего так не делает. Затем Сайбаба обратился к мадам Живковой. Если захотите связаться со мной, сконцентрируйтесь на этом камне, в этом кольцо. Тогда я узнаю, что вы обо мне думаете, и каким-либо образом я проявлю вам свое присутствие. Этот визит к нему запомнился надолго. Все остались довольны. Каждый получил что-то от него в той или иной форме. А наши болгарские гости увезли к себе на родину массу приятных впечатлений. Сайбаба – наиболее популярная фигура в современной Индии. Тут нет никаких сомнений. У него миллионы последователей по всему миру. С любой точки зрения это положительное явление, ибо Сайбаба дал счастье и веру сотням и тысячам людей. Нужно позаботиться об укреплении этой веры. Она необходима миру в той или иной форме, пишет Святослав Николаевич. Как бы вы ни относились к феноменам, производимым Сайбабой, считаете их нужными или ненужными, бесполезными, не имеет особого значения. Я согласен, пишет Святослав Николаевич, с необходимостью внешних проявлений с точки зрения Сайбабы, ибо это скорейший способ привлечь людей. Если бы учитель Сайбаба не производил чудес, он не имел бы достаточного влияния. Несомненно, он – это великая фигура. Ну вот кое-что я вам прочитал. Воспоминания здесь о Юрии Рерихе, тоже интересное. А также индийский дневник Зинаиды Фоздик. Вот она пишет о пребывании у Святослава Николаевича, о картинах Николая Константиновича, как их покупают там, за сколько, куда развозят и так далее. Свои собственные картины Святослав Николаевич в конце концов распределит между несколькими центрами в Индии. Некоторое количество картин Николая Константиновича продано еще было в 1947 году на выставке в Нью-Дели. Но после этого, пожалуй, ни одной не было. У Раджи и Махараджи нет уже и средства, чтобы покупать произведения искусства в Индии. Очень важный разговор со Святославом Николаевичем произошел. Я рассказал ему об обществе Агни-йоги, международном обществе, о том, что мы его совсем не рекламируем и осторожно обращаемся с другими организациями, с обществами Бейли, с Розенкрейцерами. Втроем пошли на прогулку в горы, в один старый, очень древний храм. где был жрец со странными горящими глазами. В храме есть пещера, где жил святой. Место, на котором он сидел, сохранилось, и там его почитают. Пещера глубокая, к ней проход идет к другой горе. Также узнал о Шибаеве. Он в 1939 году покинул профессора Рериха и его жену. Имел очень неудачное намерение жениться на девушке, которая приехала к нему из Европы, но поспешно сбежал, вместо того, чтобы выйти за него замуж. Он вложил свои сбережения в постройку богадельни. У него были материальные затруднения, он продал принадлежащие ему картины Николая Рериха за хорошую сумму и встретил свою будущую жену, англо-индианка, разведенная, имела сына, маленького мальчика, держала магазин одежды. Женился на ней, переехал в Нью-Дели, был приглашен в университет преподавать русский язык, построил красивый дом, преподавал, писал книги, русскую грамматику, хрестоматии, позже организовал немецкое отделение, имел хорошую репутацию в университете, неплохое жалование, машину, вырастил своего приемного сына, 3 года назад ушел в отставку из университета, уехал с женой в Англию, здешний климат индийский для нее вреден, живет в Кардиффе, преподает русский в университете английском, получает приличную пенсию. Будучи здесь, сохранял хорошие отношения с Рерихами, живя в Индии, в Нью-Дели. Проделал большую работу для постановки и преподавания русского языка и был очень уважаем в Индии. После ужина говорили о древних храмах, о святых, которые жили в этой части Индии. С ними связано много легенд. Это очень древняя долина, долина Кулу. Были цари в Кулу, которые строили здесь свои замки и правили. Позже камни этих древних жилищ использовались для строительства некоторых домов, как и вот этот дом, в котором в данный момент жил Святослав Николаевич, прекрасно выстроен англичанином. Потом говорили о музее Рериха, о Хорше, о первых временах. Дейвика говорил об ошибках, допущенных в самом начале при создании музея, о причине дальнейшего раскола по вине низкого человека. Я отвечал, что основание музея было в карме Николая Константиновича и Елены Ивановны и в карме всех нас. И изменникам был дан последний шанс. А также, что гуру никогда не отринет ученика. Но последние ученики, если хотят, должны уйти сами. Потом мы говорили о духовных предметах. Как почитать явления Николая Константиновича во снах, в видениях, воплощен ли он уже в физическом мире? Говорили о делимости духа на различных планах. А это как раз характерно для Николая Константиновича. Святослав рассказал, как однажды поздно ночью Елена Ивановна вышла из палатки, где они спали. А профессор Рерих к тому времени уже давно спал. Она ощутила вокруг себя глубокое безмолвие и подумала: тихо, как на кладбище. И в этот момент очень ясно услышала голос Николая Константиновича, который давно спал. Он ответил: да, тихо, как на кладбище. Он был в тонком теле, рядом с ней отвечал ей физическим голосом. В другой раз Николай Константинович во сне стал как-то очень внятно говорить на каком-то странном языке, который даже Юрий не знал. Но Юрий же, о, какой полиглот был. И не мог понять его. Но говорил настолько четко, что как тут не понять? Но говорил на совершенно непонятном языке из каких-то древних времен. Хотя Николай Константинович уже воплотился какое-то время назад, Святослав часто видит его. А это в 1961 году писалось. Видел его вместе с Еленой Ивановной в комнате. Николай Константинович писал за столом, повернулся к Святославу и помахал рукой. Я говорил обо всем этом, поскольку часто думаю о своем муже Дедлее. Если он идет на пути к новому воплощению, я все же могу его видеть. Святослав рассказал, как однажды святой, среди святых, многие разбойники, и лишь немногие настоящие святые, среди святых разбойников. Собрались как-то они на свою встречу в одном месте, недалеко отсюда. Шибаев и Святослав тоже пошли туда. Шибаев сделал снимок, поскольку собрание этих святых было необычным. Вдруг предводитель этих святых стал кричать, что он, Шибаев, осквернил их, и вся толпа стала угрожать Шибаеву, стремясь разломать его фотоаппарат. К счастью, один из друзей заступился и напомнил святым, что Рерихи пожертвовали для них большую сумму. Тогда предводитель вдруг говорит по-английски: «Это святой-то». «Хорошо, вышлите мне 2 дюжины фотографий в отдаленное место, где я буду позднее». Это так называемые святые, вот, среди которых многие разбойники, и лишь немногие настоящие святые. Мы стали говорить об одежде, о вещах Елены Ивановны. Все перешло к девочкам по настоянию Юрия. Кашемировое белое пальто, личные вещи. Хотя, как сказал Девик, они их не носят. Святослав и Девик считают, что многое надо было бы отдать Зюме и Тане Митусовым. У них маленькое жалование, и они не могут себе позволить покупать теплые вещи. По-видимому, Юрий хотел, чтобы девочкам досталось как можно больше. Но самое важное – это запись Елены Ивановны. Я прочитал здесь, вспоминает Зинаида Фозик, замечательную брошюру о святом Пантелеймоне, который родился около 200 года новой эры. Он был греком, изучал медицину под руководством знаменитого придворного врача, использовавшего методы Эскулапа, Галена, Гиппократа. Мать Пантелеймона, христианка, воспитывала сына в вере, но рано умерла. Отец же верил во многих богов, и когда в жизни Пантелеймона произошли некоторые чудеса, он отрекся от многобожия, стал христианином и исцелял только во имя Христа. Совершил чудесное исцеление, но царь, придворным врачом, которым он должен был стать, потребовал, чтобы Пантелеймон отрекся от христианства. Когда тот отказался, то его подвергли великим мучениям и обезглавили. Утром говорила со Святославом о вере людей в высшую силу. Он сказал, что очень немногие из служителей храмов, браминов, очень немногие, действительно чистые верующие люди, большинство же из них далеки от веры. Он рассказал историю о святом Антонии, которому было сказано пойти к 2 людям, нашедшим Бога, в то время как сам Антоний еще тогда не нашел его. Это был мясник и врач. Мясник делал много добра, помогал бедным, а врач лечил людей бесплатно всегда, когда встречал где-либо больных. Цель жизни должна состоять в служении, в стремлении делать добро, в близости к великим иерархам, в заботе о малых, в развитии своих положительных качеств и преодолении отрицательных, в сохранении спокойствия среди трудностей. Развитие сознания, непрерывная учеба, сострадание и способность не осуждать. Вот о махинациях тут Хорша разговаривает, они вспоминали. В Советском Союзе Святослав видел в Эрмитаже 80 картин старых мастеров, которые принадлежали раньше Николаю Рериху. Тогда был закон о том, чтобы 10% частных коллекций сдавать государству. Но и остальные более 300 предметов, также очень ценные, попали из их квартиры на мойки. Некоторые вещи забрал Борис Константинович Рерих. Юрий позже выкупил несколько цепочек у сестры жены Бориса. Жена Бориса Константиновича покончила жизнь самоубийством. Доктор Мухин получил от нее много картин профессора Эриха и мебель. Он лечил ее при жизни ее. От Зюмы Митусовой также есть несколько предметов мебели Рерихов. Очень ценные иконы Рерихи передали консулу в Урумчи на сохранение, а затем иконы исчезли. Из имущества Рерихов, оставленное в нескольких странах, Столько было похищено, потеряно. Перед ужином был очень интересный разговор об аюрведической медицине. Здесь практикуется в Индии аюрведическая, гомеопатическая и еще одна традиция, существующая у мусульман Индии. Ведасов рассказал, как древние врачи аюрведы создали известные лекарства, создали продолжительный курс лечения, травы, режим покоя. Но до наших дней мало что осталось. Современные врачи явно в это не верят. Девика, когда она еще работала, очень болела, ходила ко многим врачам. У нее были жар, сыпь, но никто не мог ее вылечить. Ей помог только один старый врач аюрведической школы, прописавший полчаса полного покоя после работы, диету и некоторые лекарства, которые он сам ей делал. Святослав говорил о женьшене, которое здесь мало используется, хотя является прекрасным проверенным средством при нервных расстройствах. Он растет здесь, растет в Америке и в Китае. Был интересный разговор с ним. Мы стали разговаривать о духовных организациях, которые неизменно распадаются на части. Он привел практически типичный пример для любой деловой организации. Если менеджер плохой, вы примете меры, переведете на другую должность или уволите. И совсем иначе в Теософском или в нашем Агни-йоговском обществе. И в результате они распадаются. Учителя не дают тотчас же советы, как предотвратить катастрофу, как избавиться от определенных вредных людей. Учителя допускают, чтобы люди, возглавляющие организацию, делали то, что считают нужным, а те совершают ошибки, и вся работа рушится. Так почему же они, великие учителя, не предотвращают ущерб? Я сказал, что советы и указания всегда давались и даются, но если люди не следуют им, то не вина здесь великих учителей в том, что работа распадается. Теперь еще одна. «Драгоценные четки» или «Высший путь ученика». Эта книга содержит собрание йоговских наставлений или заповедей, подразделенных на 28 категорий. Она составлена учеником Миларепы. Датируется где-то серединой XII века нашей эры. Ввиду того, что сущность духовного учения, записанного в драгоценных четках, непосредственно унаследованных от величайших тибетских учителей, будет интересно проследить путь передачи этого учения вот к этому автору Двакпо Лхардже, первым из учителей школы Каджупа был Дорджи Чанг, небесный Будда, которого школа Каджупа рассматривает как Ади, то есть как изначальный Будда. И считается также, что он передал Тилопе, индийскому йогу, знание текста философии Махамудры, на которой основывается учение и основание йоговских наставлений, содержащихся в этой книге. Ну и тут разные мудрые высказывания. Глупый человек говорит только о своих качествах. Мудрый человек держит их тайну в самом себе. Известно, что солома плавает на поверхности, а драгоценный камень лежит в ее глубине. Только узкомыслящий человек делает такие разграничения. Вот это наш друг, а это наш враг. А высокомыслящий, свободомыслящий человек проявляет любовь ко всем, поскольку еще не ясно, кто все-таки окажет помощь, друг или враг. Мудрый человек подобен драгоценному металлу. Он постоянен в любом случае, а злодей подобен чаше весов. Всегда колышется, колеблется, то вниз, то вверх. Много говорить – это источник опасности. Молчание – это средство избежать несчастья. Болтливый попугай в клетку попал. Другие же птицы, которые не могли болтать, всюду летают свободны. Величайшее богатство состоит в щедрости. величайшее счастье в спокойствии ума. Жизненный опыт – это наиболее прекрасное украшение. И наилучший товарищ – это тот, кто не имеет никаких страстей. Медитация при отсутствии знания, хотя и дает результаты некоторое время, в конце же будет уводить от истинного успеха. Можно расплавить золото или серебро полностью, но как только огонь угаснет, они станут снова твердыми. Тут все построено на великом законе аналогии. В еде, во сне и в спаривании люди и животные похожи. Человек же превосходит животное, предпринимая духовные занятия. Так почему же должен человек не походить на животное, если он не имеет духовности? Время быстро утекает, а ученость вон какая обширная. Но никто не знает продолжительности жизни своей. Следовательно, используй искусство лебедя выделять молоко из воды и посвяти себя наиболее драгоценному пути. Милосердие дает урожай в следующем рождении. Воздержанность – это мать человеческого счастья. Терпеливость – это упражнение, подходящее всякому человеку. А трудолюбие – это вожатый всякого личного достижения. Тхьяна – это очиститель затуманенного ума. А интеллект – это оружие, которое побеждает любого врага. Есть некоторые, которые выворачивают все свои внутренности слишком большой болтливостью. Будь скромным и кротким, если хочешь быть возвышенным. Воздавай хвалу хорошим качествам каждого, если хочешь иметь друзей. Мошенники имеются даже в религиозных общинах. Ядовитые растения растут среди множества целебных трав. Проповедовать духовные истины неверующим – это все то же самое, что вскармливать ядовитую змею молоком. Кто может из вас сказать с определенностью, что он доживет до завтрашнего дня? Можно ли быть справедливым и праведным, если намерен убивать беспомощных и безобидных тварей? Откажись от жизни, если хочешь жить. Жить для блага человечества – это твой первый шаг. Выполняй 6 прославленных добродетелей – это твой второй шаг. Если ты не можешь быть солнцем, тогда будь смиренной планетой. Будь смиренным, если желаешь достичь мудрости. Будь смиренным по-прежнему, и тогда мудрость будет тобой обретена. Теперь еще одна избранная труды Эммануила Сведенборга. Псалмы и пророки. Ну, тут масса всяких высказываний. Это, по сути дела, книга философа, мудреца. Ну, он критикует, допустим, вот, извращения разные. В отношении последнего суда вера состоит в том, что Господь вместе с ангелами явится во славе на облаках небесных и, явившись, поднимет из могил всех живших когда-либо от начала творения, облачит души их в тела и, призвав всех вместе, будет судить тех, которые жили в добре, к вечной жизни или на небеса, а тех, которые жили во зле, в вечную смерть, в ад. Так вот церковники себе такую веру организовали. И как на это реагирует Сведенборг? Церкви извлекли такую веру из буквального смысла Слова Божия. Ее нельзя было удалить, пока оставалось неизвестным, что все упоминаемое в Библии имеет духовный смысл, а не материальный. И этот смысл есть само Слово. А буквальный смысл служит основанием, фундаментом для слова. Без такого буквального смысла слово не могло быть божественным, не могло служить небесам и миру, не могло служить средством наставления в том, как жить и во что верить, а также средством соединения. Поэтому тот, кто знает духовное соответствие природным предметам в слове, может знать и пришествие Господа на облаках небесных. Это не означает появление его там, а его явление в слове. То есть нереальное явление на небесах с ангелами, а явление в слове. Смотрите, как он предсказал, Сведенборг, за сотни лет явление Майтреи в своем учении, которое состоит из тайной доктрины, учения храма и живой этики. Вот второе пришествие Господа. Господь есть Слово, потому что Он есть Божественная истина. А облака небесные, на которых Он приходит, означают природный смысл этого Слова, а слава – духовный смысл. Ангелы обозначают небеса, откуда Он является, а также означает Господа относительно божественных истин. Отсюда очевидно значение этих слов, а именно, когда Церковь придет к концу, когда она должна будет исчезнуть, Господь откроет духовный смысл слова и таким образом откроет саму божественную истину. Это и будет означать, что время последнего суда близко. Все, что сказано в Библии, вплоть до любого выражения, содержит духовный смысл. Также в чем состоит этот смысл, видно в тайнах небесных, где все частности в книгах «Бытие», в книге «Исход» объяснены в соответствии с их духовным смыслом. Последний час суда должен происходить не в физическом мире, а в духовном. В предыдущих главах было показано, что небеса и ад образуются из рода человеческого. Небеса и ад. И что все рожденные людьми от сотворения мира и умершие находятся там, на небесах или в аду. Таким образом, все собраны там. В последующих главах остается показать, что последний суд уже состоялся. То есть он идет всегда. Вместе с тем никто не подвергается суду, оставаясь физическим человеком. И до тех пор, пока он живет в физическом мире. Поскольку тогда человек находится в своем физическом теле. Суд же совершается не над физическим человеком, а над его духовным. То есть, когда он приходит в мир духовный. Поскольку только тогда человек пребывает в своем духовном теле. Суду подвергается духовная часть человека, а не физическая, не природная. Потому что природная часть не может быть ответственна за какой-либо поступок и злодеяние, так как она не имеет жизни в самой себе. Физическое тело является просто орудием, инструментом, через которое действует его духовная часть. Вот что он писал, живя в 17 веке. Детство его проходило в очень религиозной атмосфере. В семейном кругу часто велись беседы на религиозные темы. Обсуждались серьезные вопросы. Все семеро детей получили имена, взятые из Священного Писания. Слово «Иммануил», имя «Иммануил» означает «Бог с нами». И действительно, тема Господа пронизывала всю жизнь Иммануила Сведенборга. Он отличался неутомимым стремлением к познаниям, чуть ли не с пеленок. А это же время, когда в Швеции правил Карл XII, помните, да? Сведенборг оставил миру величайшее духовное наследие, около 40 томов. Они содержат новые Господни откровения, богословские труды, описание многочисленных опытов своего пребывания в невидимых мирах. Вот его книги тут «Тайны небесные», «О небесах, о мире духов и об аде». Ныне, вот он пишет, интересный момент, ныне человек церкви, церковник, скажем, христианский церковник, едва что-либо знает о небесах, об аде и о жизни своей после смерти. Хотя обо всем этом написано в Библии. Даже многие, принадлежащие к церкви, все это отрицают, говоря, да кто же оттуда приходил-то, да и кто же рассказывал? Да никто. Но чтоб эта наклонность к отрицанию, преимущественно свойственная многоученым мира сего, то есть, которые очень много знают, вот они болеют отрицанием. Так вот это, чтоб склонность к отрицанию не заразила, не испортила простых сердцем и верой людей, мне дано было в течение 13 лет быть вместе с ангелами, говорить с ними, как человек с человеком, видеть, что происходит в мирах невидимых, как вверху, так и внизу, как на небесах, так и в аду. В настоящее время мне дано описать, что я видел и слышал, в той надежде, что невежество просветится, а неверие уничтожится. Это писал он в середине XVI века. Он публикует учение Нового Иерусалима о Господе, учение Нового Иерусалима о Священном Писании, учение жизни для Нового Иерусалима по 10 заповедям, учение Нового Иерусалима о вере, учение о Господе, учение жизни, учение о вере, мудрость ангельская о божественной любви, божественной мудрости, о божественном провидении, апокалипсис открытый, это я перечисляю название книг, супружеская любовь, истинная христианская религия, пророки и псалмы, учение о милосердии, учение о милосердии и вере, книга «Последний суд», «Земли во Вселенной». Он показывает и доказывает на личном опыте пребывания в духовном мире, и что жители Земли не одиноки в бесконечной Вселенной. Он пишет, что существует множество миров, планет, населенных людьми. Каждый из миров, будучи неповторим и уникален, занимает свое место в бесконечном творении, подобно клетке в большом организме, и функционирует во взаимодействии с другими клетками, другими мирами, живя своей жизнью, исполняя роль свою, отведенную для него божественным архитектором. Природа, качества и жизнь людей, населяющих эти миры, а также духов, из них происходящих, различны. Природа, качества и жизнь людей, населяющих эти миры. Но всех их объединяет одно. Все они созданы по образу и подобию Божьему. Святогорск, например, описывает характер, богослужение, жизнь и прочие особенности обитателей планет Солнечной системы, а также некоторых других миров, находящихся где-то далеко в звездных просторах. Вот книга называется, одна из многих книг называется «Земли во Вселенной». Ну, миры, одним словом. Нет, эта книжечка другая, это одна из них. Одна из таких книг называется «Пророки и псалмы». Ну, существует общество. Вот, например, в Днепропетровске есть общество Сведенборга. То они изучают труды, скажем. Вот он о пророческих книгах библейских тут пишет главы, отдельные стихи. Господь придет в мир и будет учить Слову в его чистоте. Церковь, учения, богослужения будут тогда такими же, какие они были у древних. То есть вот он здесь берет, допустим, одного пророка библейского, вот скажем, Малахия, и именно исследуя вот его пророчество, берет кратко вот из большой, скажем, главы пророка, берет буквально немного и указывает здесь, где, в чем пророк истину говорил. То есть все, так сказать, наслоения, все извращения там, скажем, еврейские там или еще какие-то, все это он убирает. Господь тогда произведет суд над всеми, кто фальсифицировал и разрушил истины церкви. Но под церковью он имеет в виду не вот эти церкви, которые сейчас существуют и тогда существовали, а он имеет в виду церковь, которой пока нет, но должна будет быть, которая вообще должна была создана быть, но она так и не создана была. Те, которые должны были состоять в истинах и в добре церкви, восстают против Господа. Но люди должны отделиться от них, ибо они ничто перед Богом, и они будут истреблены. Господь облечется в человечность. и установит такую церковь, которая рассеет ложности, исходящие от зла. Ну и тут немало таких мест, которые надо читать уже, будучи теософом, потому что у него немало таких моментов. Если плохо знаешь теософию, то не все понятно будет у него. Вот он описывает, в частности, где находятся в духовном мире африканцы, язычники. Язычники, не знающие ничего о Господе, находятся вокруг тех, кто знает о Нем. Так что абсолютные допоклонники, поклоняющиеся Солнцу и Луне, образуют наиболее удаленное окружение. Те, кто, однако, признают единого Бога и добросовестно соблюдает 10 заповедей, располагаются в верхней области и потому более тесно сообщаются с христианами в центре, поскольку мусульмане и римские католики не препятствуют такому сообщению. Язычники также различаются своими особенностями и способностью принимать свет с небес ввиду того, что некоторые из них пребывают в более внутреннем состоянии, а некоторые в более внешнем. Это разнообразие зависит не от места их рождения, а от их религии. Африканцы более внутренние, чем остальные. Существует много обществ язычников, в частности африканцев, которые научены ангелами и говорят, что Бог, Творец Вселенной, должен непременно явиться в мир, потому что Он их создал, любит и появится видимым, и что появиться видимым Он мог только в человеческом облике. Когда им сказали, что Он не явился, как обычно, подобно ангелам, но что Он был рожден как человек, то было заметно их замешательство. А затем они спросили, а был ли у него человеческий отец? Услышав, что он был зачат Богом Вселенной и рожден Девой, они сказали, что же это значит? Стало быть, он имеет божественную сущность, потому что она есть сама бесконечность и сама жизнь. Он не был человеком, подобно другим людям. А позже ангелы объяснили, что он был похож на любого другого человека, но пребывая в человеческом мире, его божественная сущность, которая сама есть бесконечность и жизнь, преобразила его физическое тело, которое он принял от матери, и таким образом его человечность, зачатая и рожденная в этом мире, сделалась божественной. Ну и так далее. Все, желаю вам успехов.